ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Дорогі радіослухачі, розпочинається програма «Запитання і відповіді». З нами, як завжди, Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо вас, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Дорогі радіослухачі, дзвоніть, будь ласка, до нашої студії і задавайте свої біблійні питання. А ми вже маємо одне біблійне питання від В'ячеслава. Олексій, якщо можна, вопрос по поводу «говорить, как слова Божії». Писание ведь говорит о многом и по-разному на многие темы, и есть еще вопросы, по которым оно просто молчит. И все христианские конфессии и деноминации по-своему объясняют разные места Писания. И вы тоже это делаете, причем весьма убедительно. Слава Богу за вас! Но это не соло скриптура, и соло Писания, конечно же, не будет никогда. Что скажете по этому поводу?
Спасибо большое за вопрос. Возможно ли вообще соло-скриптура? Да? То есть мы для слушателей более точно сформулируем вопрос, чтобы было понятно. То есть у нас есть Писание, и все говорят соло-скриптура, но при том, при всем, все толкуют по-разному, и все видят по-своему Писание как-то со своей стороны. И поэтому Вячеслав спрашивает, а возможно ли соло-скриптура, ну, то есть только Писание. Соло-скриптура – это только Писание. И имея вот это только Писание, почему-то все по-разному понимают его. Итак, Писание, оно написано плотскими буквами, плотскими словами, плотскими мыслями. И Иисус тоже говорил плотскими вещами, притчами, то есть чтобы мы могли как бы уразуметь вот этот тайный смысл этого Писания. Почему? Потому что все Писание Бога вдохновенное, познается оно только Духом Святым. Написано 2 Петра 1:20-21, что зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть в Писании есть какая-то цель, какая-то духовная цель. И слова, и буквы – это всего лишь средства, с помощью которых передается вот эта Божья духовная цель. И мы должны понимать, что это за цель. Написано 1 Тимофея 1:5, что цель же увещания есть любовь от чистого сердца. Есть цель послания, цель соло-скриптуры. Цель же увещания с любовью от чистого сердца и доброй совести, нелицемерной веры. Отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, и то, что утверждают. То есть, получается, все, что не имеет вот этой цели любви, то это все становится каким-то пустословием, согласно 1 Тимофея 1:5. Поэтому нам надо ответить для самого себя, а для чего Бог дал нам Писание? Какой смысл всего? Какой смысл в жертве Христа? Какой смысл в спасении? Какой смысл в вере? И если мы ищем Христа, или даже если мы проповедуем Христа, то мы должны знать, а для чего мы или зачем мы это проповедуем. Мы должны это понимать. И если мы не можем этого понять, то мы будем двигаться вот в этом пустословии. Поэтому, если мы проповедуем Христа, то мы должны проповедовать Христа такого, какой написан в Евангелии, а не такой, какого мы сами себе придумали. А в Евангелии написано, что Бог есть любовь. И мы должны проповедовать вот этого Бога, который есть любовь. Не надо проповедовать Бога судью, это закон. А надо проповедовать Евангелие, там, где Бог есть любовь. Почему Павел так много уделял внимания, что люди опять скатывались в закон? Мы христиане, и Христос сказал, что Он пришел не судить мир, а спасти. И поэтому, еще раз говорю, надо проповедовать Христа такого, какой Он в Евангелии. А в Евангелии Он любит нас. Поэтому проповеди о том, чтобы не грешить, это закон, а проповеди о любви – это Евангелие. Спасаются не законом, а Евангелием. Спасаются любовью Христа к нам. Поэтому учить надо о любви, как любит нас Бог, чтобы в нас родилась вот эта любовь к Богу и к людям. И вот этой любовью мы как раз и спасемся. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Итак, цель послания, цель Писания, цель Евангелия, цель спасения, цель искупления, цель прихода Христа на эту землю, цель жертвы Христа, воскресения и вознесения и даяния нам Духа Святого для того, чтобы мы нашли любовь. И кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог и есть любовь. Это 1 Иоанна 4:8. И если нет любви, то каждый, конечно, будет тянуть на свою сторону одеяло, потому что по плоти понимает Писание. А по плоти написано, что это люди, отделяющие себя от единства веры душевной, не имеющие Духа. Потому что Дух Святый – это и есть любовь, потому что Римлянам 5:5 написано: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». И поэтому мы должны понимать, что только любовь нам откроет истину. Ефесянам 3:18-19 написано: «Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина и высота». То есть мы, как мы можем всю истину познать? Только утвержденные и укорененные в любви. И тогда мы разумеем превосходящее разумение в любовь к Христову, дабы вам исполниться полнотою Божию. И поэтому тот, кто достиг любви, тому уже не надо ничего доказывать и объяснять. У него полнота познания, потому что любовь его научила. И у него уже нет вопросов, как исполнять закон, или субботу, или праздники, и кушать свинину, пить вино, давать десятину и так далее. То есть такие вопросы возникают. Почему? Потому что нет Духа, нет любви. 1 Коринфянам 8:3 написано: «Кто любит Бога, тому дано знание от Него». А мы хотим найти знание инде, как Иисус сказал: «Я есть дверь, а кто хочет инде, тот вор и разбойник». Нельзя инде узнать истину, только написано: «Тот, кто укоренится и утвердится в любви». Вот тогда тому откроется истина. И, конечно, мы должны понимать, на самом деле миллионы, может, и больше людей узнали эту истину и находятся в этой истине. Они узнали Бога, что Бог есть любовь. У них нет никаких вопросов ни по конфессиям, ни по закону, или что делать, и что не делать. Они просто в любви, их не видно, не слышно. Они тихо, незаметно пребывают в любви к Богу и к ближнему, и исполняя всего лишь одну единственную заповедь, которую Иисус нам дал: «Возлюбите друг друга так, как Я возлюбил вас». И поэтому тот, кто нашел любовь, тому уже ничего не надо объяснять, рассказывать, доказывать. Он нашел истину, нашел Бога, нашел покой Божий, нашел вечность. И поэтому соло скриптура. Для того, чтобы это было соло, для того, чтобы было понимание Слова Божия, нужно определить цель этого слова. И как только у нас будет одна цель – любовь, то тогда у нас не будет разного понимания Писания.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за таке роз'яснення. Згадався один вірш з Біблії, де написано, що мета нашої настанови – це любов. Ми йдемо до любові. Дякуємо вам. Дякуємо також Олегу з Хмельниччини, який терпеливо дочекався своєї участі. Ми маємо телефонний дзвінок від Олега. Олег, ви в прямому ефірі, ми слухаємо вас.
Алілуя, слава Господу. Ну, наконец, это звонилось. Я что хотел спросить, скажите, пожалуйста, вот все мы знаем, что когда мы принимаем Господа, мы принимаем Духа Святого, потому что так сказал Господь: я иду, а умолю, и придет к вам Дух, Утешитель. Вот смотрите, мы принимаем Господа, Утешителя, Духа Святого, вы есть храм Бога Живого. Так написано в Слове Божьем, что мы есть храм Бога Живого. Вы знаете, я вот что хочу спросить. В Библии написано: сатана ходит, как рыкающий лев, кого бы пожрать. И если мы противостанем крепкую верою, то убегит от нас. Но я просто знаю братьев и сестер, хай Господь их благословит, которые, ну, будем говорить так, поддались этому искушению, то... И отошли от веры, то скажите, у них Дух Святой у них или Дух уже нету Святого? И могут ли они, когда покаяться, принять обратно этого Духа Святого? То есть есть ли у них Дух Святой? Или это как бы совмещенно может и Дух Божий быть, и Дух Сатанинский? Я думаю, что такого не может быть. То есть как тогда... понимать, у человека есть этот Дух Божий или нет этого Духа, если он согрешил и отошел от Господа. Аминь.
Спасибо большое. Смотрите, какая ситуация. Даже в неверующем человеке есть Бог, есть Дух, потому что написано: тело без Духа мертво. Написано у Экклезиаста, что когда человек умирает, прах возвращается в прах, откуда взят, а дух возвращается к Богу, который дал его. То есть если человек живой, и у него он живой, значит, у него есть частичка Бога, потому что он сотворен по образу и подобию Божьему. У него есть. Она маленькая. Да, есть там 99% тьмы, плоти, ненависти, эгоизма, жестокости. И где-то 1% этого светильника Божьего находится внутри человека. Тот человек, который принимает Господа Иисуса Христа, исповедует Его своим Господом, то Господь открывает ему Духа, который у него уже есть. Иисус говорит: я пришел открыть глаза слепым и отпустить измученных на свободу. И возбуждает этот Дух Божий, который в нем уже есть. И начинает расти этот Дух, это исполняется Духом Святым. Итак, всякие... верующий человек, он одновременно живет и по плоти, и он одновременно живет и по духу. И внутри, по Галатам 5:17, плоть духу противится. Но светильник Божий есть всегда, пока человек жив, даже если он неверующий. И даже если он отрекся от веры, светильник Божий в нем есть. И в последний день, вот прямо перед смертью или в момент смерти будет суд. И когда человек умирает, получается, как бы мы уже говорили, такой образ себе представьте, это комната, из которой две двери. Одна дверь к Богу в свет, а другая к дьяволу во тьму. И на самом деле не будут какие-то ангелы вас затаскивать, Петр там вас приглашать или нет, просто будет комната. И вы сами выберете, в какую дверь вам войти. И написано, суд состоит в том, что всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, а поступающий по правде идет к свету. То есть куда вы войдете, в какую дверь вы войдете? И поэтому это касается не только отступивших от веры, но и тех, которые находятся в вере. И поэтому это такая тонкая вещь. Тот вопрос, который вы задали, это очень тонкая вещь. Нам в Писании говорит, что тот, кто говорит, что стоит, берегись, чтобы не упасть. И кто-то говорил, что... каждый из нас удивится, когда попадет или в рай, или в ад, и увидит там тех людей, которые не должны были там находиться, а они будут там находиться. Вот. И наоборот, что увидеть тех людей, которые, ну, обязательно должны быть там, а их там не будет. Поэтому кто говорит, что стоит, береги, чтобы не упасть. Давайте так, мы не должны вникать в это, кто, где, как спасется. Каждый должен думать о своем спасении. Да? Больше всего хранимого храни свое сердце. Но на вопрос я отвечаю таким образом. Светильник Господень не гаснет. Его никакой сатана погасить не может. Только человек своим волей и своим выбором, когда он вложит в сердце солгать Духу Святому, как Анания с Сапфирой, то есть когда он сам выберет загасить этот светильник, когда он сам откажется от него, и в момент смерти это только будет проверяться.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за відповідь. Маємо ще таке питання відповідно до Євангелія від Луки, 23 розділа, 42 і 43 вірш. Тут написано: «І сказав до Ісуса», мається на увазі розбійник, що був поруч, «спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє». І промовив до нього Ісус: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». І питання наступного характеру: «Куда попал разбойник, согласно 43 стиха? Если Иисус Христос попал не в рай, как в 43 стихе, и только на третий день воскрес».
Спасибо большое. Это очень интересный вопрос, но, опять же, он очень сложный. Смотрите, мы должны понимать, время существует для тех людей, которые живые. Вот они живые, и для них существует время. Время вообще существует только на Земле, и оно существует вот только для тех, кто его осознает. Для живых, для тех людей, которые умерли, они попадают в вечность. И вопрос уже, какую вечность? Да? Есть вечность со Христом Иисусом, жизнь вечная, а есть муки вечные, так скажем. И вечность – это такая категория, которая нам непонятна и которую я не смогу вам объяснить. Почему? Потому что в вечности нету ни вчера, ни завтра. Вечность – это всегда сейчас. Это не значит, что мы не ощущаем эту вечность. Мы можем ее ощущать. Это тогда, когда мы или в любви, или в выступлении молимся, или когда мы в присутствии Божьем, или когда мы улетаем где-то на небеса и в молитве, и мы теряем, что было вчера или будет завтра. То есть мы можем ее ощущать. Но вечность, еще раз говорю, это всегда сейчас. И поэтому, когда Иисус сказал: «Нынче же будешь со мной в раю», то есть это имеется в виду, что когда человек умирает, он сразу же попадает в вечность. Сразу же, вот как только закончилась эта земная жизнь, он вышел из комнаты, где есть время, и вошел в комнату, которая есть вечность. И если ты держишься за Христа, если ты веруешь во Христа, то ты сразу будешь с Ним. Нынче ты будешь с Ним. Если ты веруешь во Христа и сегодня умрешь, то ты сразу же будешь со Христом, ты будешь сразу же в жизни вечной. А то, что он находился там два или три, непонятно сколько же он находился, дни в преисподней, это с точки зрения земли или с точки зрения живых человеков, с точки зрения нашего материального мира он там находился столько. Но на самом деле, чтобы мы понимали, Иисус и сейчас проповедует Евангелие тем, которые умерли, но которые ни разу не слышали Христа. И проповедь Евангелия там точно так же звучит сейчас. Почему? Потому что написано, что и мертвым будет проповедано Евангелие. Вот. И даже тем людям было проповедано Евангелие, которые были до потопа. Вот. 1 Петра 3:18. Поэтому, чтобы мы понимали, вечность нам непонятна, но как только мы вышли из жизни, мы сразу попали в вечность. И поэтому этот распятый разбойник, который сказал «Помяни меня, Боже», Иисус сказал «Нынче же будешь со мной в раю», это значит, он нынче же попал в рай. Для нас, земных людей, которые живут вчера, сегодня, завтра в линейке времени, это совершенно непонятно, нам непонятна вечность. Но мы должны просто довериться Слову Божьему. Если Ісус сказав нинче, значить нинче.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. З нами на зв'язку Царичанка. Віктор телефонує нам. Вікторе, ми слухаємо вас. Ви в прямому ефірі.
Доброго вечора, шановний ведучий Олексій Анатолійович. У мене питання коротеньке і коротеньку відповідь. Такий вислів. Молитва за упокой і свічки там за упокой. Об'ясніть, що таке упокой? Є воно таке в Біблії чи немає? Дякую за відповідь.
Спасибо большое. В Біблії такого нету. Є тільки одне місце Писання, когда Павел говорит, для чего тогда креститься за мертвых. И, как правило, в церкви считается, что не надо креститься за мертвых. Это Павел использовал это место Писания для того, чтобы убедить людей, что Иисус воскрес, что есть воскресение. И даже он утверждал это на основании ихнего желания или того же ритуала креститься за мертвых. Зачем же вы тогда креститесь за мертвых, если нет воскресения? Поэтому на самом деле человек может сделать решение только здесь. Только здесь изменяется судьба. Там судьба уже не меняется. Почему? Потому что нету тела, нету жизни. Вот это нету тела. Почему? Мы уже и говорили, и обсуждали, что ангелы или бесы не спасутся, сатана не спасется, у них нет тела. Они не знают, что такое смерть. А если не знают, что такое смерть, нет жертвы, нет понимания, нет изменения. Вот. И поэтому, конечно же, период принятия решения – это сейчас. Это вот это наша жизнь во плоти, вот это, когда мы здесь находимся. Как только пришла смерть, зазвучал последний звонок, и сразу будет или ты выбираешь дверь к Господу, или ты выбираешь дверь к дьяволу. То есть это уже будет твой выбор. И оттуда уже, как помните, Иисус про богача и Лазаря говорил, и оттуда туда уже не переходят, уже не может не быть никакого изменения состояния. Почему? Потому что вечность. Ну, то есть мы должны понимать, в вечности не может быть изменения. Если есть изменение какой-то вечности, это уже не вечность. Вечность, она неизменна. Ни в пространстве, ни во времени, ни в качестве. То есть изменений уже не может быть. Поэтому, конечно же, думать о том, что можно поменять судьбу умершего человека то ли молитвами, то ли какими-то пожертвованиями, как было в средние века, то, конечно же, это неправильно.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Тут виникає ось таке питання. Всі ми стикаємося з проблемами в своєму житті, з хворобами, з невідомим майбутнім. Інколи це занепокоєння взагалі може не мати якоїсь причини, безпричинне. І ось які біблійні поради від занепокоєння ви могли б надати?
Ну, у нас есть Писание, и надо просто утонуть в Писании. Мы-то сами по своей сути плотские, и у нас есть плотской разум, и мы рассуждаем по плоти, мы плотские. И когда мы находимся сами с собой, то мы находимся с плотью. Поэтому думать о том, что если я нахожусь в одиночестве, это значит, что я духовный, это неправильно. Потому что можно в одиночестве додуматься до такого, что и до самоубийства может дойти. Это, кстати, все суициды происходят в размышлениях, в одиночестве. Да, в коллективе до такого нельзя додуматься. Поэтому у нас есть Слово Божие, которое меняет наш разум. Оно меняет вектор направления наших мыслей. Потому что каковы мысли в душе у человека, таков и он. А я плохой, я плотян, я греховен. У меня куча неправильных вещей. У меня поступки неправильные. У меня много чего неправильного. И когда я разговариваю сам с собой, мне становится еще хуже. Почему? Потому что я плохой. Вон, худые сообщества развращают добрые нравы, а я плохой. И сообщество с самим собой, это только хуже будет. И Господь нам предлагает, чтобы мы общались с Ним. А Он хороший, Он добрый, Он светлый, Он чистый. Он меняет наш разум. Если мы с Ним, то мы преобразовываемся в образ Его от славы к славу, от веры в веру. Мы освящаемся, очищаемся и искупляемся. Потому что 1 Коринфянам 1:30, что это Он наше искупление. Он наша праведность и Он наша святость. И поэтому, когда мы с Ним, то тогда мы преобразовываемся, мы начинаем по-другому думать. У нас идет перепрограммирование нашего разума, нашего сердца, нашего отношения к миру, и отношения к себе, и отношения к Богу. И поэтому, чтобы избавиться от всех этих забот, от проблем, от страхов, от суеты, надо просто быть с Ним. Все, ничего больше не надо. Он все устроит. Возложите все заботы на Господа, ибо Он печется о вас. Ищите прежде Царство Божие, и это все приложится вам. Он прежде вашего прошения знает, в чем вы имеете нужду. Просто будьте с Ним. Он все устроит. Ищите Его пути, а Он устроит ваши пути, написано. Просто доверьтесь Ему. Он есть, Он вас любит, и Он приготовил для вас судьбу. Он все сделает, Он все покроет и все закроет. Он дает нам мир, и все дела наши устрояет для нас, в Исаии написано. То есть все заботы на Него надо возложить. То есть научитесь просто быть с Ним, научитесь держать Его за руку, научитесь смотреть Ему в глаза и пребывайте в Писании. Без Писания мы погибнем, потому что без Писания мы утонем. Иисус нам сказал: к уверовавшим в Него, если пребудете в Слове, то вы познаете истину. Истина сделает вас свободными. Свободными от чего? От мира и от самого себя плотского, от самого себя греховного, от самого себя гордого, от самого себя надменного, нечестивого, если вы будете с Ним. 1 Петра 2:2. Возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение. Если мы будем в этом словесном молоке, если мы будем в Слове Божьем, то потихонечку наши мозги будут преобразовываться, меняться от злого к доброму, от темного к свету. Поэтому одна порада – это пребывать в Слове Божьем.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за ваші відповіді сьогодні. Дякуємо всім, хто долучився сьогодні до нашого спілкування. Якщо у вас виникає питання відносно Біблії, запишіть його в нотатки, щоб потім написати або проговорити його в прямому ефірі у середу або у суботу після 16:00. Ми раді вашим питанням і раді давати вам відповіді. Нехай Бог благословить усіх нас.
Программа «Вопросы и ответы по Библии». Вы можете написать нам свой вопрос на электронную почту radio@svetlo.org, а мы постараемся с Божьей помощью в ближайших выпусках ответить на него. И пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, славный Отец, дарует вам мудрость духовную и откровения, которые дадут вам способность познавать Его.